Несколько дней спустя, после того, как тетя Каролина сообщила о предстоящем переезде, началась титаническая работа по укладке багажа. Со всех концов дома, в Покровском, доносились голоса, грудные и пронзительные, возбужденные и относительно спокойные. На немецком, французском, английском и русском языках они огрызались, возражали, требовали и спорили. «Мадам Мюллер, это надо брать!» Или «Неужели правда надо укладывать все эти детские книжки?» То и дело раздавался умоляющий голос тети Каролины. «Дети, не шумите! Перестаньте орать!» Я тоже получил в полное распоряжение старый потрепанный кофр и с жаром занялся сборами. Целый день я то складывал в кофр вещи, то вновь вынимал их. Добра у меня хватало. Игрушки, книги, составлявшие мою личную собственность, и, конечно, все те драгоценные безделушки, которые мне дарили по разным случаям. Серебряный бокал, часы с кукушкой, увы, в незапамятные времена лишившиеся голоса, свинья-копилка, в которой хранилась пятирублевая золотая монета, удочка и чернильницы из какого-то оловянного сплава в форме головы Бетховена. Самую большую проблему представляли мои бесчисленные куклы и плюшевые звери. Кофр упорно не хотел закрываться. В конце концов на выручку мне пришел наш учитель. С его помощью я кое-как затолкал в кофр большинство своих сокровищ. Так как замок был давно сломан, а ключ потерян, мы завязали кофр куском веревки. Неделю спустя нас разбудили задолго до рассвета. Торопливо умывшись и одевшись, мы спустились вниз, где уже поджидал нас батюшка, а также кучера и запряженные сани. Мы позавтракали на скорую руку, батюшка отслужил молебен о путешествующих и окропил нас всех святой водой. Тем временем у подъезда выросла колоссальная гора багажа. Вещи пересчитывались снова и снова, пока, наконец, их не погрузили на огромную повозку на полозьях, закрыли брезентом и связали крепко-накрепко дюжинами веревок. Четыре здоровенные лошади потащили сани к воротам усадьбы. Постепенно звезды начали гаснуть, предрассветное небо побледнело, термометр показывал -20, но в сухом воздухе не ощущалось ни малейшего ветерка. И день обещал быть солнечным. Следуя русскому обычаю, мы на минуту присели на дорожку, а затем вышли из дому. Стояло морозное, ясное утро. Звезды исчезли. Клубы пара окутывали лошадей. В нашем распоряжении было двое высоких заграничной работы саней, в которых можно было ехать сидя, и несколько русских розвольней, где ездоку приходилось лежать, закутавшись в одеяло и меховые полости. Это были низкие сани с плоским дном, в сущности, несколько грубо сколоченных досок, покрытых сеном или соломой. Поверх соломы лежало что-то вроде мехового конверта, выстланного шотландскими пледами и всякими теплыми шалями. Все сооружение напоминало сандвич, начинкой которого был человек. Впереди этого сандвича возвышался кучер, который в своих бесчисленных тулупах напоминал громадного зверя на задних лапах. В каждые сани запрягались три, традиционная русская тройка, или четыре лошади. Тетя Каролина, предводитель нашей арктической экспедиции, взгромоздилась на первые сани вместе с сестрой Оней и английской мисс. Все трое были в тяжелых толстых шубах. Две другие иностранные леди и няня Люба заняли вторые сани. Мы с братом Митей и учителем устроились в самых больших розвольнях, где было навалено неимоверное количество тулупов. В оставшихся розвольнях разместились прочие члены нашего кочевого племени. Тетя Каролина в своей толстой шубе и белом меховом капоре, несколько похожей на яйцо, подняла муфту, давая знак к отправлению. Мы бесшумно заскользили по накатанной зимней дороге, залитой холодными лучами утреннего солнца. Путешествие в розвольнях оказалось не слишком приятным и удобным. Хотя мы и находились в самом центре трехслойного сандвича из соломы, меха и одеял, наши спины, головы и зады ощущали все ухабы и выемки дороги, покрытой толстым слоем льда. Кучер пустил лошадей быстрой рысцой, стараясь не отставать от передних, удобных рессорных саней, в которых восседала тетя Каролина. Наш немудрящий экипаж отечественного изобретения качало, заносило и кренило из стороны в сторону. Горемычных ездоков подбрасывало, словно овощи в корзинке. Гусиный жир, которым мне намазали лицо, нагрелся и стал липким. Казалось, будто кожа моя поджаривается на медленном огне. Лучи холодного яркого солнца резали глаза, а от беспрестанного дребезжания колокольчика начало звенеть в ушах. Лежа на спине, в розвальнях, я видел лишь толстую спину кучера и четыре ритмично двигающихся лошадиных крупа, украшенных длинными заиндевелыми хвостами. Вскоре мы с Митей начали хныкать. Наш учитель приказал кучеру ехать помедленнее. Не беда, если мы немного припозднимся. Дети не привыкли к такой езде. Кучер послушался, и наши измученные тела немного отдохнули от толчков и ухабов. Но удушливое тепло нашего мехового гнезда, запах лошадиного пота и газов, то и дело испускаемых животными, медвежьих шкур и влажной шерсти становились все невыносимее. Всякий раз, когда я пытался сесть, струя ледяного воздуха проникала в меховой сандвич, и учитель раздраженно одергивал меня. «Ради бога, лежи спокойно, а не то мы все замерзнем по твоей милости». Наконец он прикрыл мне лицо шалью, помог повернуться на бок и приказал не раскрывать рта. «Попытайся уснуть», — сказал он, — «скоро приедем». Я действительно задремал, решив, что лучшего занятия мне сейчас не придумать. Когда я проснулся, солнце, тепло и свет исчезли, нас обступили сгущавшиеся сумерки. Я сбросил шаль и поднял голову. Высоко над нами виднелись верхушки сосен в пушистых меховых шапках. Сквозь них пробивались бледные лунные лучи, и причудливые блики играли на обледеневших стволах деревьев. Дорога стала ровной и гладкой, без выемок и ухабов, и лошади вновь перешли на быструю рысцу. Через некоторое время мы выехали на открытый участок и увидели лошадей из двух передних саней. Они были распряжены и привязаны к деревьям. Засунув морды в мешки с овсом, они с аппетитом ужинали. Наши поджидали отставших в нескольких метрах от лошадей на самом берегу озера Свитись. Кучера развели два больших костра и расстелили между ними пледы. Где вы были? Почему так медленно тащились? Теперь нам ни за что не добраться до Новогрудка засветло, — накинулась на нас с упреками тетя Каролина. Тем не менее нам были вручены бутерброды и стаканы с чуть теплым какао. Перекусив и по колено в снегу, справив естественную нужду, мы опять расселись по своим саням, и караван наш вновь углубился в лес. Темнота сгущалась. Кучер на передних санях зажег фонарь. Теперь они двигались гораздо медленнее, и наши розвальни от них не отставали. Часа через два мы без всяких приключений добрались до Новогрудка. Когда мы въехали на городские окраины, на западе еще догорала алая полоска заката. Звезды одна с другой зажигались на темном небе, а над самыми крышами домов сверкал яркий серп молодого месяца. Двигаясь вверх по освещенным, но ухабистым городским улицам, мы миновали две церкви, одноэтажное здание рынка, украшенное белой колоннадой, несколько двухэтажных особняков, припорошенных снегом. На улицах не было ни души, а свет горел лишь в немногих окнах. Мы повернули налево, потом направо, вверх по узкой улочке, и остановились у крыльца какого-то небольшого здания. Все окна этого дома были ярко освещены. Несколько человек, заслышав звон дорожных колокольчиков, выбежали нам навстречу. Но вот все сани остановились, колокольчики смолкли, мы столпились в сенях, где нас уже поджидали экономка и слуги. Этот особняк за определенную плату предоставлялся моему отчиму правительством в качестве резиденции губернского предводителя дворянства. Мы знали, что это непростой дом. Все живущие в городе поляки относились к нему с благоговением, потому что здесь родился Мицкевич. Но в тот вечер имя Мицкевича мало что значило для нас. Куда больше нас порадовали жарко натопленные комнаты, сытный ужин, молочный поросенок с гречневой кашей и возможность сбросить влажные шерстяные одеяла, шали и шубы, смыть с лиц гусиный жир, размять затекшие ноги, побегать, попрыгать и посмеяться. На следующий день мы вновь поднялись до рассвета, без промедления погрузились в сани и двинулись по направлению к Любчи. За ночь погода ухудшилась. Поднялся сильный ветер, звезд было не видать за пеленой туч. На этот раз тетя Каролина устроила меня в своих санях, или точнее на собственных коленях. Повалил снег. Меховые полости, покрывавшие наши ноги, побелели. Жесткая снежная крупа царапала лица. Я засунул голову за пазуху тете Каролине и лишь изредка выглядывал, чтобы посмотреть, что творится вокруг. К рассвету мы кое-как преодолели холм, за которым начиналась долина Немана, ведущая к Любчи. Снегопад усиливался, по дороге мела поземка. Надвигающаяся метель угрожала застать нас в пути. Тетя Каролина решила, что сегодня мы не будем останавливаться на обед, и приказала кучеру гнать во всю мочь. Мы ехали и ехали. Сани скрежетали, качались и кренились на невидимой для седоков дороге. Казалось, этому не будет конца. Завывание ветра, клубы снега, кружившиеся на дороге, и неотвратимо сгущавшаяся темнота — вот все, что я помню. Но все же нам удалось добраться до Любчи, прежде чем метель разгулялась в полную силу. Внезапно копыта лошадей громко застучали, ударяясь обо что-то твердое. Это был деревянный мостик через ров, окружавший старинный замок. Мы обогнули заснеженные кусты, высаженные кругом в центре двора, и остановились у широкого портика, украшенного колоннадой. Вновь дорожные колокольчики смолкли один за другим, а двери нашего нового жилища гостеприимно распахнулись, принимая путников. Меня на руках внесли в сени. Снег, ветер, кусачий мороз, качающиеся из стороны в сторону сани, все вдруг исчезло. Мы были дома. Нас окружало тепло, радостные улыбающиеся лица. Меня освободили от шали и шуб и отправили наверх в детскую, где уже были приготовлены резиновая ванна и кувшин с теплой водой. Для меня возвращение в Любчу стало истинным обретением дома. Даже тогда, в возрасте 5,5 лет, я смутно ощущал, что этот дом мой по праву рождения. Хотя с младенческой поры у меня не сохранилось ровным счетом никаких воспоминаний о Любче, детское мое воображение превратило усадьбу в волшебный, несказанно прекрасный мир. Сейчас, более 60 лет спустя, я с прежней отчетливостью помню, каким волнением и восторгом наполнило меня то давнее возвращение в родной дом в декабре 1908 года. Никогда раньше я не чувствовал себя таким счастливым. Мне казалось, что над головой моей висит чудесный рог изобилия, щедро изливающий радость и довольство. Годы, проведенные в Любчи, с 1908 по 1914, сливаются в моей памяти воедино. Конечно, я помню отдельные события, порой до мельчайших, красочных подробностей, но не всегда в состоянии выстроить их в хронологической последовательности. На протяжении первого периода, пока мать и Коло были в отъезде, главным человеком в моей жизни стал Моисей Иосифович. Каждую неделю он приходил в так называемую библиотеку нашего дома, принося с собой связку заново переплетенных книг и унося связку растрепанных. К тому же он записывал в огромную черную тетрадь название каждой книги, ее автора и дату выхода в свет. Тетрадь подразделялась на 4 части — русскую, немецкую, французскую, английскую, и на первой ее странице Моисей Иосифович вывел своим каллиграфическим почерком загадочное слово «каталог». Моисей Иосифович чьей фамилии я так никогда и не узнал, служил у нас не только библиотекарем и переплетчиком. Порой, правда, не часто, он читал нам Библию. Это был высокий, сухопарый человек с пышной копной серебристых волос, толстовской бородкой, прямым греческим носом и голубыми глазами, которые казались особенно светлыми на его желтоватом лице.